Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире Радио «Вера» программа «Философские ночи», и с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим о философии Федора Михайловича Достоевского.
Федор Михайлович Достоевский никогда не стремился стать профессиональным философом. Оказавшись на краю погибели и пройдя через мучительные испытания каторги с Библией в руках, он понял, что один живой Христос для него дороже многих отвлеченных истин различных философских учений. Но это не помешало многим философам после Достоевского обращаться к его опыту постижения человека, вновь и вновь переосмысливать парадоксы, выраженные в ликах или чинах его героев. Можно ли говорить о философии Достоевского? Какие черты его личности и его жизненного пути дают нам удостовериться в непреложности его христианского выбора и христианского мировоззрения? Об этом мы поговорим сегодня в программе «Философские ночи».
У нас сегодня в гостях известный российский специалист по творчеству Федора Михайловича Достоевского, писатель, публицист, религиовед, доктор филологических наук, заведующий отделом теории литературы Института мировой литературы имени Горького Российской академии наук Татьяна Александровна Касаткина.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Татьяна Александровна. Очень радостно вас видеть в этой студии, где вы не первый раз, да, хотя в программе «Философские ночи»
В первый раз.
И на самом деле, вот я с удовольствием читаю ваши работы, поскольку у нас Достоевский входит в курс истории русской философии, и обязательно читается лекция о наследии Достоевского. Но у меня всегда возникает вопрос. Вот как можно вообще Достоевского называть философом? Ведь когда мы говорим о философии, мы предполагаем традиционные разделы философского знания. Метафизика, гносеология, теология, логика, этика, эстетика. И философ от него требуется, чтобы он обязательно, ну, хотя бы что-то написал. Ну, вот, допустим, Соловьев написал нравственную философию, этику. Уже хорошо. Да, Кант написал три критики. Чистого разума, практического разума и способность суждения. Тоже философ, да. Есть как бы раздел, есть куда записать. А вот Достоевский-то никаких, собственно, философских, теоретических работ не писал. И я думаю, никогда не претендовал на то, чтобы занять кафедру какую-нибудь философскую или получить какую-нибудь философскую степень там доктора философии. Почему же все-таки мы его иногда называем философом или мыслителем?
Ну, во-первых, я бы вспомнила о том, что был такой Сократ, который вообще ничего не написал. А потом был еще Платон, который то, что написал, точно не под какие приведенные вами разряды, как аристотелевские, так сказать, не подойдет.
Я думаю, да.
Вот. И я думаю, что Достоевский – это философ вот этого плана. Ведь философия, она ведь, скажем так, довольно специфическая наука, потому что вы-то ее описывали как классическую европейскую философию, как именно науку, да? А ведь, собственно, в самом названии даже «философия» заключены какие-то совсем другие корни, чем в привычных нам названиях наук. Там биология, география, да. Слово о жизни, да, там описание Земли буквально, да, и так далее. А здесь почему-то философия, то есть любовь встроена в название как некоторый познавательный принцип, если угодно. Вот. И если смотреть параллели, то философия никак не встраивается в тот ряд, где биология и география, но зато она вместе с филологией легко подстраивается к филокалии.
То есть к добротолюбию.
Да, совершенно верно.
Тут есть свои особые принципы научности, да? То есть если это и наука, то наука не в смысле вот того, чем занимаются в лабораториях, скажем так.
Я бы сказала, что здесь как бы другая обращенность науки. Это наука, которая обращена на самого того, кто ей занимается. То есть это прежде всего наука, которая так сказать, растит и структурирует, и переводит на новые этапы саму личность, которая есть философ, которая занимается философией. И если мы таким образом к этому подойдем, то Достоевский вообще самый настоящий философ и есть, потому что самое главное его стремление, его желание, его идея – это писать так, чтобы его тексты выводили читателя на какой-то уровень видения себя самого, мира вокруг себя, и вообще как бы открывали ему глаз.
А вот Достоевский как личность, я вот как недавно задумался, ну, 60 лет всего, по-моему, даже не исполнилось.
59.
Не исполнилось 60 не лет. Это да. Очень небольшая по современным меркам жизнь. Но вот он как личность, это была гениальная личность с самого начала, с рождения? Или все-таки это человек, который как-то воспитал себя, сформировал себя, сформировал свое мировоззрение, свой кругозор, свои убеждения и свой талант?
Вы знаете, это на самом деле может быть сложнейший вопрос вообще из всех.
Вот, кстати, Моцарт, он был прирожденным гением. Он уже 12 лет оперу написал. То есть он играл там на музыкальных инструментах
вот,
с трехлетнего
возраста.
Я как
раз об этом и подумала, да, потому что дело в том, что невозможно увидеть ту точку, где в Достоевском родилось то самое главное, что в нем было всегда, а именно любовь ко Христу. И если мы его называем философом, я думаю, что с еще большим правом его можно назвать богословом на самом деле. Потому что это был именно человек, который в настоящем говорил о настоящем присутствии Христовом, и это главная его тема, потому что это главная тема его жизни. Вот. И здесь очень большие сложности, потому что если мы посмотрим на первый, кстати, если мы посмотрим буквально на ту самую Семеновский плац, да, где их всех приговорили к смертной казни, а через какое-то время объявили о помиловании, а это, между прочим, для философа и для богослова тот еще опыт, который вообще, может быть, и делает как бы человека настоящим философом, и который редко бывает ведь все-таки, да. Вот. Если мы туда посмотрим, то там, когда к ним подходил священник с предложением исповедаться, исповедаться пошел только один человек, и вовсе не Федор Михайлович Достоевский. Остальные все отказались. А вот крест целовали все. То есть они там стояли, как бы... Кстати, это вообще для русского освободительного движения очень характерно было. Они как бы принимали Христа как своего соратника.
А то почему они не пошли исповедоваться? Они были уверены в своей правоте? То есть вот мы безгрешны?
Они себя ощущали мучениками.
Святыми?
Нет, не святыми, а именно мучениками. Угу. Они себя ощущали мучениками за идею вот этого человеческого счастья, человеческого равенства.
Но это равенство все-таки предполагало Христа, да? Что этот социализм не был социализмом, скажем так, Троцкого и Ленина.
Для них Христос был человеком самым лучшим. Вот то, что потом Достоевский скажет в 1954 году, да, вот в этом известном, так сказать, своем символе веры, да, своем исповедании веры, да, нет ничего лучше, симпатичнее, там, мужественнее и так далее. Он перечисляет все качества, которые как бы вполне и только человеческие, но просто в их идеальной абсолютно воплощенности. То есть для них Христос – это соратник. Он тоже пришел для того, он пришел как революционер, он пришел для того, чтобы перевернуть все, что здесь есть, потому что все, что здесь есть, оно как бы в ситуации грехопадения, да, оно падшее, оно требует своего поворота радикального для того, чтобы вновь стать тем, каким оно было.
Но они осмысляли для себя это тогда, петрашевцы, которым принадлежал Достоевский, в категориях христианства и церковного христианства?
Церковного христианства не знаю. С церковным христианством вообще там были проблемы. Достоевский потом уже, когда он как бы для всех вообще выглядит как такой вот христианнейший писатель, за что и получает со стороны, так сказать, либеральной общественности в то время, да, и прогрессивной. Он ведь и тогда как бы в черновиках-то записывает что-нибудь типа «Церковь в параличе с Петра Великого».
Ну, так это
что вообще-то и правда.
Не отменяет церковность. Как раз совершенно христианин не должен быть слепым по отношению к тому, что происходит в церкви. Он должен видеть язвы церкви, как земного института.
То есть он это очень хорошо видит. Но при этом он одновременно, конечно, очень церковный человек, в том смысле, что он, например, понимает, что лучшее христианское воспитание – это то воспитание, которое несет, кстати, тоже в моменте того, что он художник, да, и прежде всего и видит себя как художника-философа. Он, кстати, об этом в «Хозяйке» почти прямо сказал. Там интересный момент, я просто сейчас боюсь, мы от него уйдем и не вернемся. А ведь в «Хозяйке» Ордынов замысливает огромный проект своей философской работы, которая будет состоять в описании истории церкви.
Как потом Владимир Соловьев, кстати сказать, когда он начнет заниматься философией, но придет потом к истории христианства, к истории церкви.
Но дело в том, что еще вот в 40-х годах Достоевский это прописал как некоторый путь для своего персонажа и отчасти для себя самого. Просто Достоевский по-другому эту совершенно, чем Владимир Соловьев, хотя Владимир Соловьев тоже не писал историю.
То есть это
церкви,
было еще до казни.
Это было еще до казни.
До Семеновского плаца.
Да. Вот, он это видит именно в таком виде, потому что я думаю, что все самые главные его идеи, которые там в «Братьях Карамазовых» окончательно выразились, они тогда уже заложились. Вот,
Вот Шестов считал, что настоящий, подлинный Достоевский, он родился на каторге. То есть, что вот это событие, событие его осуждения, помилования и крестный путь, который он потом прошел, это и сделало из Достоевского того, кем он является по-настоящему.
Знаете, это ведь очень сложно. Что Шестов так считал, это понятно. Угу. Он, в общем-то, Достоевского до каторги вообще не очень как бы знал, видел и понимал. Дело в том, что с ранним произведением Достоевского очень интересная штука. Он пишет вот этих вот бедных людей, которых Белинский и компания встречают на ура. А дальше он пишет вещи, которые, как бы он считал, они гораздо выше бедных людей. Ну, кстати, бедных людей-то Белинский принял, потому что он там ничего просто не понял. То есть он их истолковал, вот, так сказать, в русле натуралистической школы и как бы похвалил за то, чего там, в общем, не было. Но когда хвалят, все равно же приятно.
Да, и особенно Белинский, да, там, вот. Такой известный критик.
Вот, поэтому Федор Михайлович как бы, ну, согласился. Ну, ладно, хоть за это хвалят, пускай за это хвалят, да. Тем более первая вещь, да, начинающего молодого писателя. А дальше происходило... Он пишет «Двойника», он думает, что сейчас будет вообще, все поймут, что это еще круче, потому что он же вот те же самые мысли, но только он...
И никто не понимает,
да? Никто не понимает вообще. Он пишет «Хозяйку» следующую, он тоже думает, что сейчас он все объяснит, это будет еще круче. Никто не понимает, Белинский начинает просто исключительно по-матерно уже выражаться.
И проходит 100 лет, когда о «Двойнике» начинают говорить философы. Дмитрий Иванович Чижевский о формализме в этике пишет вокруг «Двойника» Достоевского, потому что оказывается, что тут серьезнейшая проблема вообще затронута философская.
Конечно, но дело в том, что Достоевский, ему кажется, что он говорит абсолютно понятно, потому что для него задача говорить понятно. А оказывается, что это вообще непонятно. И дальше он, собственно, все эти идеи, которые еще в «Двойнике» он выразил, кстати, он очень странно сказал о «Двойнике» для человека, который даже в сегодняшней ситуации его читает. «Мысль моя была светла». То есть там есть какие-то идеи, которые по-настоящему будут выражены только действительно вот совсем уже открыто в «Братьях Карамазовых». Потому что его же еще и за идиота, как за непонятную вещь ругали. Он решил, что вот в «Братьях Карамазовых», как он писал, «выскажусь весь». Он понимает, что ему года два осталось жить. Вот допишет и помрет. Он это прекрасно знал. Две смертельные болезни. Поэтому, кстати, странно, когда начинают говорить, что бы там дальше было. Вот. А он пытается все время объяснить те интенции, которые еще тогда родились. На самом деле, если мы возьмем эпиграф к «Бедным людям», он тоже не очень понятный там, да, вот эти сказочники, всю подноготную вообще, да, о людях, да, вот из-под земли вырывают, вот запретил бы я им рассказывать, так-таки бы и запретил. Там как бы ничего не понятно, ни о чем, ни что. Если мы не знаем, что это такое, а это эпиграф из рассказа Адоевского «Живой мертвец».
Вот удивительно. Мне тоже всегда казалось, что ранний Достоевский, он как-то связан с этой романтической линией русской литературы, с Адоевским.
Тут надо... Он связан с Адоевским и с романтической линией. Он связан в их антропологии. Потому что «Живой мертвец» — это место, где самым прямым образом Адоевским выражается вот эта вот идея, во-первых, принципиальной нераздельности человечества. Он там сам пишет свой от себя эпиграф, да, к этому тексту, да, как перевести, да, солидарита. Вот. В общем, речь идет именно о том, что каждый в человечестве, он не просто отвечает за все, что после него произойдет, но он еще и никак не может воспринять себя как отдельного и единственного.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев. И наш сегодняшний гость, доктор филологических наук, заведующий отделом теории литературы ИМЛИ Российской академии наук Татьяна Александровна Касаткина. Мы говорим о философии Федора Михайловича Достоевского. И вот очень интересно, вы, Татьяна Александровна, на ранний период Достоевского обратили внимание, как на период достаточно философский. То есть обычно говорят о великих романах, о больших романах, «Братья Карамазовы», «Преступление и наказание». Наверное, с «Преступления и наказания» начинают, да, вот эту череду больших романов. А вот эти ранние повести Достоевского, повести, написанные еще до каторги, до его приговора, до помилования, который он получил вместо предполагаемой смертной казни, они дают нам очень интересный материал. Но все-таки кто раньше родился? Философ, писатель или христианин?
Вот я думаю, что, скорее всего, они родились все вместе. Во всяком случае, опять-таки, когда Достоевский в «Хозяйке» прописывает вот эту вот идею для своего героя, вот эту вот идею философского, да, исследования истории и именно истории церкви, это одновременно еще и путь, на котором герой должен совершить собственное человеческое становление. То есть для него абсолютно нераздельно, несмотря на то, что как бы вокруг вот в общем знании таком, да, это уже вполне все разделено, для него совершенно нераздельно человеческая история, и это прежде всего история церкви, философия и процесс человеческого становления, который вот, совершается вот в познании, да, вот этой вот истории церкви и философии. Почему для него важна история церкви? Опять-таки, в «Братьях Карамазовых» все до конца выяснится. Помните, там вот это противопоставление церкви и государства?
Да.
Довольно радикально. Так вот, это как бы не... Они там постоянно говорят вот эти странные вещи, там государство переходит в церковь или церковь переходит в государство. И читатель, как правило, здесь спотыкается, вообще не понимает, о чем речь, потому что, ну, есть государство, есть церковь, да, там какая-то. Ну, как-то они вообще сосуществуют, почему кто-то куда-то переходит. Для Достоевского это два принципа человеческого бытия. Государство – это принцип, ну, гоббсовский, да, вот это вот...
Вражда всех против всех, да, и то, что эту вражду как-то сдерживает.
Именно, да. При этом как бы люди так соединяются, да, они как бы изначально, вот эти песчинки, которые как бы имеют твердую границу, они как бы от всех защищаются, но их надо так объединить, чтобы вот как-то максимально сгладить
Левиафан,
вот эти вот внутренние
Левиафан, о котором широкая общественность узнала после недавнего фильма Звягинцева, да? Вот, что, оказывается, есть такая работа у Гоббса, что есть такая метафора, которая обозначает государство. Вот, а общество и церковь... Общество и церковь – это одно и то же,
вот, с точки нет, зрения Достоевского. Общество – это то, что может быть в состоянии либо государства, либо церкви. Потому что государство, вот мы уже описали, да, а церковь – это совсем другой тип бытия. Церковь – это тип бытия, который, если мы вот возьмем черновую запись Достоевского «Маша лежит на столе», наверное, как бы центр его философского вообще осмысления, прописанный вот такой вот центр его философского осмысления мира вообще, то там есть замечательно, очень краткое определение того, что есть будущая жизнь. Мы будем лица, угу. не переставая сливаться совсем. То есть мы одновременно сохраняем свое лицо, и мы одновременно соединяемся в некотором общем теле, которого мы не есть член, как, допустим, вот в философии всеединства у Владимира Соловьева потом будет, да? А у Достоевского своя философия всеединства гораздо раньше Соловьевской даже прописана. Вот. А мы будем как вот то, что средневековая философия описывали как вот этот вот бог, да, вот этот вот круг, где центр везде, а периферия нигде.
Ну, Николая Кузанского.
Совершенно верно.
Ну, Достоевский говорит там, вот увижусь ли с Машей, да, вот закон личности связывает, то есть вот что...
Закон личности разный. Закон личности, вот как раз это имеет отношение к разделению церкви и государства. Закон личности на земле связывает, он говорит. То есть связывает закон личности, как он нам предстает на земле, то есть вот этот самый закон нашей отграниченности от
всех. То есть личности как самости, как эгоизма, да?
Как... Личности как прежде всего я, вот этого существа в рамках своих границ. Да, дальше можно там говорить эгоизм и прочее, но прежде всего это границы. Мы воспринимаем себя вот в этой вот трехмерности, вот в этой отдельности. И вот это самая большая человеческая проблема, потому что это ошибка видения по Достоевскому.
А вот общество «все за всех виноваты», когда Достоевский говорит, это другое общество, это общество как церковь, когда каждый понимает себя как-то связанным
вот
с другим,
тогда, да.
В плане вины,
когда...
ответственности, братской любви, да?
Когда мы... Нет, там даже, там все гораздо... сильнее, потому что когда мы вот видим вот это вот настоящее наше бытие, лица, не переставая сливаться совсем, когда мы видим себя вот в этом непосредственном единстве, мы понимаем, что в заповеди «люби ближнего своего, как самого себя», запятая не нужна. То есть это не «люби ближнего своего так же, как ты любишь себя», а это «люби ближнего своего, потому что он и есть ты сам» в некотором смысле. То есть ты не отдельный, ты зря думаешь, это ведь начало грехопадения, это то, о чем Ева с Адамом и с Богом в аду, в раю разговаривают, который вот, так сказать, почти превращается в ад, да, именно посредством грехопадения. Тогда он говорит... Жена, которую ты мне дала, она мне дала, да, и я ел. То есть он думает, если ее накажут, мне будет не больно. Вот первое последствие грехопадения. Она отдельная.
Цитата. Вячеслав Иванов из работы «Достоевский и роман-трагедия». Достоевский был змей, открывающий познание путей отъединенной самодавлеющей личности и путей личности, полагающий свое и вселенское бытие в Боге. Так он сделал нас богами, знающими добро и зло, и оставил нас, свободных выбирать то или другое, на распутье.
Мы ведь так не живем. Мы вот так начинаем жить только, когда вот какие-то страшные катастрофы, трагедии, когда вдруг вот происходит какой-то день, да, и 20 человек там минус, взрыв какой-то случился или катастрофа какая-то. И вдруг все начинают как-то собираться, думать об этих людях, помогать им, приносить свечи, как-то сдавать кровь. Вот вдруг какое-то ощущение того, что люди братья. И потом это ощущение пропадает.
И я хочу обратить ваше внимание на то, что потом такие катастрофы, и в которых даже люди попадают вместе и страдают там, и переживают какие-то лишения, они потом вспоминаются с чувством праздника.
Праздника, это... может быть, это не то слово, но вот недавно 30-летие Спитака армянского, я помню этот день, я тогда в армии служил, недалеко, на Горном Карабахе, и я даже чувствовал эти толчки, которые, ну, слабо чувствовал, которые тогда происходили. И вот действительно вспоминали, как тогда вся страна, тогда еще единая страна, пришла на помощь этому армянскому городу. Это не праздник, но это что-то такое действительно очень значимое, которое откладывает в исторической памяти, причем многих народов.
Я бы даже не стала отказываться от слова «праздник», потому что, несмотря на как бы на весь вот этот вот изначальный ужас, именно то чувство, с которым оттуда выходят потом...
Победы, то, что следует за бедой, да?
Победы, и не просто победы не над обстоятельствами даже, а победы вот над этим самым своим состоянием отдельности. Потому что вдруг ты понимаешь, что ты все отдашь вообще вот для того, чтобы другой был жив, для того, чтобы как-то другого спасти.
То есть, видите, как интересно, вот Достоевский действительно философ, оказывается. Раз мы, говоря о Достоевском, перешли незаметно вот на это ощущение нашей разрозненности, которая происходит в мире, одинокости.
Так он только об этом и писал. Опять-таки, в «Братьях Карамазов», где он все решил уже договорить, дожать вот до конца просто, он просто назвал вот этот период существования человеческого периодом уединения. То есть там вот как раз...
У старца Зосимы в «Братьях
Карамазов».
Да,
совершенно верно. Когда он рассказывает вот об этом таинственном госте, вот, они как раз говорят о том, что прежде всего должен вот прежде чем начнется вот это новое, да, вот это вот как бы подъятие человечества на другие ступени.
Все должно распасться.
Нет, должен закончиться. Оно уже распалось. Должен завершиться вот этот период уединения, который еще долгий, в котором мы вот ощущаем себя как вот эту вот отдельную единицу, и только вот в эти редкие минуты, причем часто, когда по нам именно ударяет со всей силы что-то, мы вдруг ощущаем себя в другом качестве, вот в этом качестве открытости, вот в этом качестве связанности со всем, и вдруг мы понимаем, что это то состояние, вот, лучше которого мы не испытываем.
А вот смирись, гордый человек, это один из способов вот этого выхода из уединения. Смирись, гордый человек, и смири свою гордость, да, и победи свою праздность, как он говорит в пушкинской речи. То есть смирение есть ли способ вот этой победы над одинокостью и гордыней?
А мне кажется, когда митрополит Суржский Антоний говорил свое замечательное определение, что смирение – это очень понятная вещь. Это как бы вот есть хирургическая перчатка, да, и вот она смиренна, потому что ее надевают на руку, и она абсолютно слушается всех движений руки, она не мешает руке работать. Вот настоящее смирение, и у Достоевского это очень ясно, это именно когда человек тоже становится такой хирургической перчаткой на руке Бога. Потому что что такое вот это «потрудись на родной ниве»? Да есть руки, которые хотят тут работать. Вот он уже пришел 2000 лет, как? Он только все время ждет, чтобы вот для него нашлись те, кто готов его впустить, да, и вместе с ним вот это вот все делать.
Вместе с Христом.
Вот, естественно,
то есть, человек должен стать работником Христовым.
Соработником. Обязательно Христовым. Соработником. Потому что работником, ну, как бы работник, да, хозяин послал, работник работает. А это именно вот это вот теснейшее сотрудничество.
Или синергия, как говорят.
Знаете, у него ведь был прекрасный план социального преобразования действительности, который неоднократно выразился в черновиках к бесам, и он в трех словах: «Если все Христы». Вот. И это очень, на самом деле, четкий план социального преобразования.
У нас в гостях сегодня Татьяна Александровна Касаткина, известный российский специалист по творчеству Федора Михайловича Достоевского, писатель, публицист, доктор филологических наук. И после небольшой паузы мы вернемся с вами в студию и продолжим наш сегодняшний разговор о философии Федора Михайловича Достоевского.
Философские ночи на радио «Вера». Философы о вере. Верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.